свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Достигнуто соглашение о замораживании северокорейской ядерной программы. На каких условиях Пхеньян согласился на уступки? Владимир Путин обсуждает в Оммане ближневосточные проблемы. Может ли Россия сыграть заметную роль в их решении? Эксперты оценивают олимпийские шансы Сочи. Почему эти оценки получаются такими разными? Книга Жака Ширака взбудоражила Париж. Как во Франции относятся к политикам Дон Жуаном? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 13 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. На многосторонних переговорах по ядерной программе КНДР в Пекине сегодня объявлено о достижении положительного результата. В обмен на экономическую помощь Пхеньян согласился заморозить атомный реактор вблизи города Ёнбен и опечатать некоторые другие ядерные объекты. За ходом переговоров следил мой коллега Александр Гостев.
Северная Корея в течение 60 дней останавливает реактор в городе Ёнбен и допускает инспекторов МАГАТЭ на все интересующие их объекты. В качестве первоначальной компенсации Пхеньян получит 50 тысяч тонн мазута. В дальнейшем, по мере выполнения других пунктов соглашения, КНДР будут поставлены еще 950 тысяч тонн топлива, а также продовольствие. Кроме того, Пхеньян обязуется в дальнейшем информировать всех участников нынешних переговоров о других своих ядерных программах, которые могут быть прекращены, в том числе связанных с производством плутония. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом сегодня в Пекине по итогам шестисторонних переговоров при участии двух корейских государств Китая, США, России и Японии. Как подчеркнул глава американской делегации на переговорах Кристофер Хилл, предварительное соглашение вполне отвечает интересам Вашингтона.
Мы одобрили предварительное соглашение. Китай прекрасно выполнил работу.
В документе говорится, что КНДР должна начать налаживать отношения с США и Японией. Вашингтон сообщил о готовности установить с Пхеньяном дипломатические отношения и исключить Северную Корею из списка государств-спонсоров международного терроризма. По мнению Андрея Иванова, журналиста газеты «Коммерсант», специалиста по международным проблемам, сегодняшний результат – прямое следствие изменений, в том числе внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах.
Победы в Конгрессе демократов, республиканская администрация Джорджа Буша оказалась в довольно сложном положении. Демократы критикуют по многим параметрам, по многим позициям администрацию, в том числе и по внешней политике. И вот сейчас, за год до выборов, республиканцам просто необходимо показать, что хоть где-то, хоть в чем-то во внешней политике они оказались успешными. Для американцев, конечно, это означает шаг назад. Причем довольно значительные уступки. Если мы говорим о том, что они согласились увеличить поставки нефти с 500 тысяч тонн до миллиона в год, это очень серьезная, в общем-то, помощь режиму, которая обеспечивает ему возможность сохранить себя.
Договоренность с КНДР достигнута фактически только на словах. В окончательном виде документ еще должен быть подписан всеми шестью участниками переговоров. В прошлом Пхеньян уже несколько раз в самый последний момент отказывался ставить подпись под схожими соглашениями, к недоумению и возмущению остальных участников переговоров. Летом прошлого года Северная Корея впервые провела испытания баллистической ракеты, хотя и неуспешные, а в октябре первые испытания ядерного оружия, что фактически поставило шестисторонние переговоры на грань полного краха. Валентин Моисеев, бывший заместитель директора Первого департамента Азии МИД России, специалист по Корейскому полуострову, считает, что ни о каком значительном успехе на переговорах с Северной Кореей пока речь не идет. Пхеньян, по его мнению, продолжает игру с западными странами, то соглашаясь с их предложениями, то отвергая их, используя свою ядерную программу как средство простого шантажа для получения топлива и продовольствия.
Что касается прорыва, то, видимо, так сказать, о прорыве говорить рано. И прорыв это заключается, на мой взгляд, в том, что в принципе удалось договориться о чем-то. Долгое время эти переговоры вообще шли безрезультатно. Это в принципе повторение пройденного, но только на новом уровне. В начале 90-х годов было соглашение о том, что корейцы будут получать 500 тонн мазута и прекратят свою ядерную деятельность. Теперь они получают 1 миллион тонн. И уж совсем не прорыв, это отказ корейцев от демонтажа реактора в Ёнбене, а лишь отказ от его использования. использования на какое-то время. Потребности корейцев нефти где-то около 3-4 миллионов тонн. Ну, 1 миллион тонн уже они мазута, это уже хорошо. Часть из которого, конечно, может быть использована для получения электроэнергии. Корейцы находятся в крайне тяжелом положении. Практически последние 15 лет экономика не развивается. Тем более она не может развиваться без энергоресурсов. Получить их откуда-то, купить в условиях, когда нефть стоит столь дорого, и при отсутствии средств они просто не в состоянии. Это как средство выживания для северокорейцев, вот это соглашение, это только так можно это рассматривать.
Финансовую тяжесть помощи КНДР договорились в равной степени разделить между собой США, Китай, Россия и Южная Корея. В дальнейшем, возможно, к ним присоединится и Япония. Однако, если в проекте соглашения говорится о нормализации отношений между Северной Кореей с одной стороны и США и Японией с другой, то о Южной Корее нет ни слова. Почему?
Отношения между севером и югом – это внутрикорейские отношения, никак не выходят на уровень межгосударственных отношений, потому что и та, и другая страна рассматривает корейский полуостров как единое государство, со своих позиций, естественно. И потому решать вот эти проблемы в рамках каких-то международных они никогда не соглашались. И, в общем, с точки зрения национального менталитета их можно понять.
Мнение Валентина Моисеева, бывшего заместителя директора Первого департамента Азии МИД России. Как считает международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина, успех на переговорах с КНДР в Пекине, если можно говорить об успехе, в первую очередь заслуга Китая.
Эта помощь экономическая, которая сейчас предложена в нынешнем соглашении, она включает не только мазут, она включает еще и продовольствие, что очень важный момент для Северной Кореи. Дело в том, что сейчас шестая часть всего продовольствия, потребляемого в стране, это гуманитарная помощь. После того, как в июле прошлого года Северная Корея провела испытание ракеты еще, эта международная помощь гуманитарная была заморожена. Северная Корея оказалась действительно в очень сложном экономическом положении, потому что плюс еще в прошлом году были большие наводнения, которые смыли большую часть урожая. Более того, в 2005 году Корея перешла вновь на карточную систему. Так что даже не столько по энергетике, по мазуту и по нефти можно следить за состоянием экономики Северной Кореи, сколько именно по продовольственным моментом. А то, что энергетика Северной Кореи разрушается, и единственный поставщик серьезный – это Китай, на втором месте Россия, на третьем – Иран, это известно как бы с 50-х годов. Дело в том, что до разъединения Северной и Южной Кореи северная часть снабжала энергией весь корейский полуостров. Сейчас страна полностью зависит от поставок с китайской стороны. И то, что это соглашение было все-таки предложено и вроде как принято, пока показывает, что было серьезное давление на Северную Корею со стороны Китая. Для Китая в первую очередь важно, чтобы нынешний режим в Северной Корее сохранился, потому что крушение этого режима вызовет естественный поток беженцев, вызовет отток, в том числе совершенно непредсказуемых военных и рассредоточение военных запасов корейских по региону, чего Китай очень боится. Для Китая ядерная программа Кореи была даже вторичной угрозой по сравнению с угрозой падения режима. И, конечно, если в данном случае Китай надавил на Северную Корею для того, чтобы Северная Корея заморозила ядерную программу, то это было сделано в первую очередь для того, чтобы сохранить этот режим, а не разрушить его.
Мнение моей коллеги, международного обозревателя «Радио Свобода» Ирины Лагуниной. Следующий раунд шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР должен пройти в Пекине 19 марта. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Источник, близкий к российской делегации, сообщил журналистам, что участие Москвы в международной экономической помощи Пхеньяну может выразиться в списании части северокорейского долга России. Общая сумма этого долга составляет около 8 миллиардов долларов. Однако окончательное решение на сей счет, особенно до подписания договора, еще не принято. Совершенно по-разному эксперты оценивают результаты этого соглашения, насколько обоснован оптимизм, каковы уроки переговоров с Северной Кореей. Об этом с американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Редактор интернет-политического обозрения «Мир и свобода», бывший президент корпорации международных консультантов Джон Керри, очень осторожен в оптимистических оценках любых договоренностей с Пхеньяном. И все же. Я думаю, на этот раз больше шансов на конечный успех, поскольку Северная Корея больше, чем когда-либо, нуждается в посторонней помощи, особенно энергетической, и эта помощь обещана. Однако нельзя верить слову Ким Чон Ира, который в прошлом не раз нарушал подписанные им договоренности. Как вы расцениваете точку зрения бывшего представителя Соединенных Штатов в ООН Джона Болтона, который считает достигнутую договоренность очень плохим примером того, как путем шантажа и запугивания распространением ядерного оружия можно выторговать множество выгод? Я согласен. Отчасти это как раз то, что делает Иран. На днях президент Ахмадинеджад вроде бы заявил, что его страна вовсе не стремится к обладанию ядерным оружием, а стремится к переговорам, но с козырными картами в руках. Китай, Россия, Иран, Северная Корея считают, что сейчас самое время воспользоваться слабостью американской администрации, потерявшей поддержку в Конгрессе в результате ноябрьских выборов и усиления оппозиции. Одновременно комиссия по Ираку во главе с Бейкером и Гамильтоном призывает Америку вступить в дипломатические переговоры со всеми странами, особенно на Ближнем Востоке, включая Иран и Сирию. Теперь многие будут требовать от Белого дома повторения успеха шестисторонних переговоров по Северной Корее в переговорах по Ираку. Я полагаю, что поскольку сейчас растет критика в адрес Буша внутри Соединенных Штатов, то, скорее всего, следует ожидать частичного отхода от ранее провозглашенных принципов не вступать в переговоры с режимами, поддерживающими терроризм. Придется договариваться. Кто, по-вашему, сыграл главную роль в успехе переговоров с Северной Кореей? Китай, который очень осторожно взвешивает свои шаги в соответствии с международной обстановкой. Китай и другие страны не хотели, чтобы Северная Корея мешала развитию торговли в регионе, нагнетала напряженность в Азии. Поэтому договоренность была достигнута. Это было мнение Джона Керри, редактора политического обозрения «Мир и свобода», бывшего председателя группы советников НАТО. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну и сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 13 февраля. Владимир Путин завершает во вторник переговорами с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом визит по странам Ближнего Востока, в ходе которого президент России посетил Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию. Хотя Путина принимают с восточной пышностью, эксперты сходятся во мнении, что Москва не может рассчитывать на возвращение своего влияния в регионе в советских масштабах и что наиболее перспективным направлением развития сотрудничества является экономика. Заметных прорывов визит не принес. Подписан договор о продаже Иордании партии российских вертолетов К-26 и серия рамочных соглашений о развитии связи с Саудовской Аравией. От короля Саудовской Аравии Путин получил орден имени короля Абдель-Азиза в виде цепи из звеньев золота трех цветов. Обозреватели обратили внимание на то, что на переговорах в Катаре ни словом не упомянули об убийстве там несколько лет назад российскими агентами одного из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева. Из близких к переговорам источников известно, что это молчание могло быть одним из условий визита Путина в Катар. О том, как видят результаты поездки, сопровождающие Владимира Путина российские журналисты, я беседовал с обозревателем газеты «Время новостей» Еленой Супониной.
Мне кажется, что российская делегация очень довольна итогами поездки. И прежде всего тем, что ощущается стремление самих арабских стран развивать с Россией и политические, и экономические отношения. А ведь это страны, которые традиционно ориентированы на Запад, на США, особенно это касается королевства Саудовской Аравии. Похоже, что это серьезный пересмотр арабами своей внешней политики и стремление ее разнообразить за счет расширения связи с Россией.
Понятно ли, на какую роль рассчитывает сейчас Россия в регионе?
Арабы, похоже, ностальгируют по временам Советского Союза, когда можно было играть на противоречиях между Вашингтоном и Москвой. Конечно, я сомневаюсь, что Россия может вернуть себе ту роль, которая была во времена СССР. И тем более я не думаю, что Москва захочет входить в жесткий клинч и противостояние с американцами. Но отстаивать свои экономические интересы Киев уже твердо намерена. И показатель этого – это те переговоры, которые прошли в Ар-Рияде насчет закупок российских средств противовоздушной обороны.
Власти Катара, насколько известно, не упоминали об убийстве несколько лет назад на территории этой страны, одного из лидеров чеченского сопротивления, Зелимхана Яндарбиева, российскими секретными агентами, которые затем были переданы по настоянию Владимира Путина в Москву. А известно, по каким причинам они не затрагивали этот вопрос?
Мне кажется, катарцы решили перевернуть окончательно эту страницу. Я сама была удивлена, когда задала такой же вопрос о Яндарбиеве. А, кстати, я с ним встречалась несколько раз в Дохе накануне его убийства. И знаю, что отношение к нему у катарцев было очень хорошее. Все это старательно арабы стараются забыть. Ну, эмир Катара вычеркнуть из своего сердца тот осадок, который у него остался, поскольку Зелимхан был его гостем, другом, друзей у арабов и гостей. Обижать не принято, это старые аравийские законы. Да, эмир Катара был очень обижен, но как прагматик он понимает, что с Россией надо развивать отношения.
В программе встречи Владимира Путина и его переговоры с лидерами палестинской автономии, удастся ли России, может ли теоретически сыграть какую-то заметную роль в урегулировании между Израилем и палестинцами?
Встреча с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом у Путина перед самым отъездом в аэропорт. Палестинцы рассчитывают на роль России в квартете ближневосточном, куда еще входят ООН, Евросоюз и США. Однако, к сожалению, арабы испытывают все больше и больше разочарования по поводу работы этого квартета. Москва повторяет всю ту же старую идею о необходимости проведения международной конференции по Ближнему Востоку. В арабском мире у такой идеи появляется все больше сторонников. Но мне пока кажется, что осуществить этот план вряд ли удастся, потому что ни США, ни европейцы, ни тем более израильтяне, которые должны участвовать в этой конференции, пока к ней не готовы.
Из Оммана журналисты газеты «Время новостей» Елена Супонина. С понятным вниманием за поездкой Владимира Путина по странам Ближнего Востока следят в соседнем Израиле, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Премьер-министр Израиля Худ Ольмерт заявил, что беседовал с Владимиром Путиным по телефону и рад был узнать, что Россия остается верна принципам четверки по ближневосточному урегулированию. Москва потребовала прекратить израильскую блокаду палестинских территорий и предложила созвать заседание квартета по этому вопросу. Квартет, в который входят США, ЕС, Россия и ООН, требует в первую очередь продолжения мирного процесса с участием палестинского правительства, которое в свою очередь должно признавать Израиль, все мирные соглашения с ним, а также отвергнуть террор. Вместе с тем Россия лоббирует интересы радикальной исламской группировки «Хамас», стоящей у власти в палестинской автономии, которая все три условия квартета отвергает. По словам политолога Зеева Ханина, Россия пытается в последнее время возродить былое влияние на международной арене, в том числе на Ближнем Востоке.
И в этом смысле Россия в последние годы последовательно проводит линию на признание тех организаций, которые в США и в части европейских стран, и, конечно, в Израиле, считаются террористическими, и выражается вот в той линии, которую в Кремле занимают по отношению к палестинскому правительству и Хамас. Хамасовское правительство, вне зависимости от того, что оно не принимает ультимативные требования международного сообщества, прекращение террора, разоружение, признание Израиля, тем не менее, Хамас, с точки зрения Кремля, следует признать легитимной власти в палестинской автономии, но одновременно предпринимать усилия для его нормализации. Попытка израильской, например, дипломатии, американской дипломатии объяснить российскому руководству, что признание Хамаса будет означать поощрение террора, а отнюдь не нормализацию этой организации, пока в Москве не встречает понимания. Во всяком случае, вот та поездка, о которой мы говорим, неоднократно использовала возможность высказаться в том плане, что прием делегации Хамаса в Кремле не был ошибкой, требование России легитимизировать хамасовское правительство остается в силе. И вот Мекканское соглашение, которое было заключено между ФАТом и Хамасом, Путин неоднократно заявлял в ходе этой поездки о том, что проблема с его точки зрения закрыта, оставились некоторые шероховатости, но это вполне уже вот такое вот умеренное правительство, и Запад может восстановить полный объем отношений с этим палестинским новым руководством.
Хамас, несмотря на соглашение, подписанное в Мекке, уже заявил, что и новое палестинское правительство не признает Израиль. Для «Радио Свободы» Равшан Гусейнов, Израиль.
Давайте на несколько минут сменим внешнеполитическую оптику в анализе ситуации российской политики. В прямом эфире программы «Время свободы» московский политолог и журналист Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Федор, добрый вечер. Заметная активизация российской внешней политики, заявления российских лидеров по внешнеполитическим вопросам в последние недели. Это все ведет к усилению позиции Москвы на международной арене, по вашему мнению?
Ну, в принципе, ведет, потому что, по крайней мере, присутствие России явно увеличилось, и география этого присутствия увеличивается на глазах. расширяется. Но о том, какое это присутствие и что за реакция оно вызывает, тут, конечно, много разных толкований. Во всяком случае, речь президента Путина в Мюнхене, которая по содержанию не отличалась ничем, в общем, от заявлений, которые он делал не то что в последнее время, а даже если ее сравнить со знаменитой речью Путина в 2001 году в немецком Бундестаге, которую считали просто прорывом в отношениях с Западом, и ее вот вспомнить сейчас, там он говорил ровно о том же, только другими словами и совершенно в другой стилистике. Вот это вот любопытно, что содержание не изменилось, но изменилась форма и изменилось абсолютно на диаметрально противоположное восприятие.
Федор, значит, вы не относитесь к числу тех политических экспертов, которые считают, что в своем политическом развитии Владимир Путин за минувшие годы прошел полный круг. Начал он фактически свою внешнюю политику, ну, в первые годы, скажем так, с заявления о поддержке Джорджа Буша после теракта 11 сентября, а теперь фактически открытая конфронтация.
Ну, во-первых, я бы не преувеличивал пока степень конфронтации. Мне кажется, что для открытой конфронтации нет условий, поскольку зависимость России от внешних обстоятельств, как экономических, так и политических, крайне высока. Это совершенно не та ситуация, которая была в холодную войну, хотя сейчас очень многие ее поминают. Во-первых. Во-вторых, я бы не сказал, что Путин изменился по своим взглядам. Путин изначально придерживался такого своеобразного прагматизма. И он, собственно, и сохраняет такую же позицию. Просто он ведет себя как человек, который глубоко разочарован результатами вот этого. То есть, когда он в 2001 году об этом всем говорил, он рассчитывал, что он будет услышан Западом, и за этим последуют какие-то прорывы, как в отношениях с США, так и в отношениях с Евросоюзом. За эти годы оказалось, что все гораздо сложнее, и вместо того, чтобы глубоко проанализировать причины, Россия, на мой взгляд, сейчас впадает в некоторую такую истерическую меланхолию. Все плохо, ничего не получается, и именно этим вызвана тональность выступления Путина, хотя по содержанию, еще раз скажу, оно мало отличается от того, что он говорил 5 лет назад.
Взгляд на московскую внешнюю политику, политолог и журналист Федор Лукьянов. Это время свободы, вот главные темы второй половины часа. Эксперты оценивают олимпийские шансы Сочи. Россия борется с использованием прав на интеллектуальную собственность. Книга Жака Ширака о своей политической карьере. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В подмосковном Реутове на территории воинской части жестоко избит солдат-срочник Андрей Барышкин, призванный из Вологодской области. Солдату пришлось удалить разорванную селезенку. В московском аэропорту Внуково при взлете разбился самолет деловой авиации «Челленджер 850», следовавший в Берлин. На борту находились два иностранных пилота и наземный техник, гражданин России. Все живы, но получили ранения. Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала список кандидатов от Союза правых сил на выборах в региональное законодательное собрание 11 марта. ЦИК обязал Самарский облсберком зарегистрировать список СПС. Главная итоговая программа государственного телеканала «Россия» меняет ведущего, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Уже в это воскресенье в эфире «Вести недели» вместо Сергея Брилева может появиться кто-то другой. США приветствовали соглашение по ядерной программе Северной Кореи, назвав его важным первым шагом. Представитель Белого дома подчеркнул, однако, что если Пхеньян нарушит соглашение, вопрос о международных санкциях будет снова поставлен на повестку дня.
Президент России Владимир Путин и король Иордании Абдалла после переговоров в Омане подтвердили необходимость урегулирования Палестино-Израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Парламент Эстонии принял во втором чтении закон о переносе памятников советских времен. Закон позволяет демонтировать памятник воину-освободителю в центре Таллина. Его могут снести в течение 30 дней после вступления документа в силу.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 13 февраля. Комиссия Международного олимпийского комитета начала последний этап по выбору города, в котором пройдет зимняя Олимпиада 2014 года. Сегодня члены МОК прибыли в Южную Корею. На то, чтобы стать столицей Олимпиады, претендует южнокорейский город Пхенчхан. С 18 по 23 февраля комиссия МОК побывает в Сочи, а чуть позже в австрийском городе Зальцбург. Российские власти развернули широкомасштабную кампанию за проведение Олимпиады в Сочи. Говорят о том, что после застройки олимпийскими объектами Черноморский город курорт может составить конкуренцию знаменитым европейским курортам. Против проведения Олимпиады в Сочи выступают экологи. По их мнению, строительство горнолыжных трасс на территории Кавказского заповедника недопустимо. На тему работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Перед визитом в Сочи чиновников Международного олимпийского комитета представители российских властей делают громкие заявления. Как сказал накануне вице-премьер правительства Александр Жуков, заявка России по уровню государственной поддержки и поддержки населения не имеет себе равных. Он подчеркнул, что к 2014 году все объекты в Сочи будут ультрасовременными. Вице-премьер пообещал, что в городе будет полностью обновлена система энергетики и улучшена канализация. Всего на подготовку проведения Олимпиады выделяется около 300 миллиардов рублей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Сочи Олег Родин.
Через несколько дней в Сочи ожидается прибытие комиссии Международного олимпийского комитета, которая должна оценить возможности города как кандидата на место проведения зимней Олимпиады 2014 года. Подготовка к этому мероприятию под контролем федеральных властей. В Адлере практически готов к приему пассажиров новый аэровокзал. Готовы проекты размещения олимпийских объектов не только на Красной Поляне, но и в окрестностях Адлера, в Эмеретинской долине и иных местах. В Международный олимпийский комитет представлена трехтомная заявочная книга города Сочи с подробной информацией о потенциалах курорта и о его преимуществах как возможного олимпийского объекта. На центральных улицах и магистралях проводятся дополнительные мероприятия по благоустройству. Работники различных учреждений проходят курсы разговорного английского языка для общения с прибывающими иностранцами. Горожане предполагают, что возможное участие Сочи в Олимпиаде поможет городу справиться со многими житейскими проблемами, в частности с переселением жителей ветхого фонда в новые дома.
Приветствую эту Олимпиаду и хотел бы, чтобы вот это все поубирали, старые бараки, и вот люди бы радовались и Олимпиаде, и новому жилью.
Проводятся акции горожан в поддержку проведения Олимпиады именно в Сочи. По городу развешаны ящики наподобие почтовых, в которые жители города и его гости могут вложить записки со своими пожеланиями. Школьники пишут сочинения на темы спорта и Олимпиады.
Ребенок мой, она очень хочет, чтобы прошла у нас Олимпиада. Думаю, что молодежь города, она поддерживает проведение Олимпиады в нашем городе.
Однако есть и предостерегающие голоса. В частности, экологи обеспокоены тем, что заповедная природа Красной Поляны и ее окрестностей может подвергнуться грубому вторжению человека в связи со строительством множества олимпийских объектов.
К Олимпиаде вообще положительно относимся, но с другой стороны, ну как бы, чтобы экология нормальная была, чтобы там ничего на Красной Поляне не испортили.
Власти как могут успокаивают озабоченное население, ссылаясь на то, что именно вложения в олимпийские объекты помогут благоустройству и сохранности сочинских заповедников. Приводит аргументы в пользу некоторых жертв ради общего прогресса. Болячки города накапливались десятилетиями, пояснил журналистам депутат городского собрания Александр Григорьев. В их числе экологические проблемы, но нельзя все одним махом исправить. За счет собственного бюджета город сделать это не в силах, а возможность проведения Олимпиады в Сочи – это шанс решить множество местных проблем. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Российские чиновники заявляют, что при подготовке проекта проведения Олимпиады учли все требования экологов. Однако защитники природы говорят о многочисленных нарушениях, с которыми собираются строить олимпийские объекты. Самая главная претензия – это то, что горнолыжные и санно-бобслейные трассы, а также многочисленные гостиницы и базы отдыха собираются строить на территории Сочинского национального парка и Кавказского заповедника, что запрещено законом. Но вырубка деревьев уже началась, говорит бывший директор Сочинского национального парка Валерий Бриних.
мы выступаем против не самой идеи Олимпиады в чистом виде, а именно против такого наглого и незаконного захвата наиболее ценных территорий, что ведет не просто к угрозе, а к прямому уничтожению особо охраняемых природных комплексов и объектов. Оно выражается, это прямое уничтожение, в вырубке лесов, в застройке, изменению русел рек, а эти реки – это нерестовые реки и реки, которые являются водозабором для города Сочи питьевой воды. Я уже не говорю о том ущербе, который будет нанесен растительному животному миру. Это исчезновение редких исчезающих видов растений, а там их порядка 1200, по-моему, видов. Они фактически живут в определенных условиях. Если будут изменены условия, то есть вырублены леса, изменен состав почв, то очень многие виды просто исчезнут, потому что для них исчезнет среда обитания. То же самое произойдет и с животными. Там не надо будет даже браконьерства, не надо будет прямого уничтожения. Стоит построить на миграционных путях медведя канатку, построить горнолыжные трассы, и все, медведь уже через эти барьеры не пойдет. Там даже не надо сетку ставить. Просто-напросто из-за фактора беспокойства медведь будет искать другие пути, а это приведет к тому, что нарушится естественный обмен внутрипопуляционный, и фактически будут страдать генофонд, а в итоге вырождение тех или иных популяций.
Власти заявляют, что большинство жителей Сочи за Олимпиаду. В частности, жители деревянных домиков в Америтинской низменности, которые собираются снести, могут получить новые квартиры. Но людей это не радует, говорит эксперт Института коллективное действие Ольга Мирясова.
До сих пор власти не могут дать ответ жителям, которые задают им вопрос, будут ли выселены конкретно их дома. Если будут выселены, то куда? Несмотря на то, что если посмотреть на план, который уже составлен, очень хорошо видно, что очень значительная часть жителей попадает под выселение. И самый главный вопрос – это земля. Она в этом районе очень дорогая. И местные жители сдают свои хибары, сарайчики или у кого-то более хорошее жилье отдыхающим. И, конечно, если они переедут в какие-то удаленные районы Сочи и даже получат новые квартиры, то для многих из них это худшая ситуация, поскольку они потеряют основной свой доход. В Красной Поляне масса вещей не согласована с местными жителями. Например, какие-то объекты, которые планировалось показать оценочной комиссии еще вот неделю назад, когда составлялся план приезда, находились на территории частных владений, и буквально такого рода распоряжения звучали вот в плане приезда оценочной комиссии: срочно договориться с местным жителем, вырубить все плодовые деревья, снести забор и поставить там стенд с планом будущего объекта. Но при этом то, что житель может и не хотеть, чтобы его плодовые деревья вырубились там в течение 2 дней, это вообще не учитывается.
И еще один аргумент за строительство спортивных объектов в Сочи выдвигают чиновники. Даже если Сочи и не будет выбран местом проведения Олимпиады, уже построенные новые спортивные объекты пригодятся обычным людям. Сочинцы будут активно осваивать горнолыжные и санно-бобслейные трассы и кататься на коньках в шикарных ледовых дворцах. Однако, по данным Института коллективное действие, в поселке Красная Поляна, где есть горнолыжная трасса и подъемник, сейчас могут позволить себе отдохнуть только 5% сочинцев. Остальным это просто не по карману. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за 13 февраля, вторник. В России усиливается борьба с контрафактной продукцией. Как полагают эксперты, власти и правоохранительные структуры начали посерьезнее воспринимать проблему пиратских дисков и программ после того, как Россия по результатам прошлого года названа одним из главных нарушителей прав на интеллектуальную собственность. У микрофона корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
В Москве пиратскими дисками и программами торговали до последнего времени буквально на показ. На одном из самых охраняемых участков столицы, от Государственной Думы до здания московского правительства, появлялось порой до 5 больших лотков, с которых пиратские копии популярных фильмов продавались в открытую по ценам втрое меньше тех, за которые можно купить лицензионные издания. Но сегодня на месте, где раньше стояли торговцы, прогуливались 2 милиционера, и, по их сведениям, больше лотки с контрафактными DVD на Тверской не появятся. Возможно, внимание к теме контрафакта было привлечено делом директора сельской школы в Пермском крае Александра Поносова, которого судят за приобретение компьютеров со установленными на них пиратскими копиями Windows. О последних новостях в этом деле рассказывает из Перми Ольга Юшкова.
В
ходе слушания представители фирмы Microsoft заявили о желании примириться, если Понасов признает свою вину и раскается. Понасов признавать вину не намерен. Николай Карпушин, министр образования Пермского края, заявил, что с трудом можно представить директора сельской школы в роли главного пирата 21 века. Как обещает Карпушин, обвиняемый ощутит поддержку властей и морально, и материально.
Перечислили ряд средств, по-моему, 40 тысяч рублей на приобретение нового программного оборудования, и мы готовы оплатить будем услуги адвоката.
Вместе с тем, говорит министр, нельзя допустить дальнейшее использование пиратских программ в школах. В то же время масштабная закупка лицензии ударит по бюджету отрасли. А потому решено перейти на бесплатное свободно распространяемое программное обеспечение, например, Linux.
Мы готовы приобретать или обмениваться так называемыми научными программами. Это открытый источник, открытый научный ресурс, который не требует оплаты и которые очень просто заменяют дорогостоящее программное обеспечение.
Рассказывала Ольга Юшкова. Между тем, члены общественной палаты встали на защиту Александра Понасова. И Анатолий Кучерена рассказал ведущему программу «Радио Свобода» Арслану Саидову, что к этому случаю нужно присмотреться внимательнее.
Это касается не только Понасова, это касается многих других учителей. И я знаю позицию в данном случае Microsoft. Microsoft не подавал заявление. Судите сами, есть же продавец этой продукции. Почему прокуратура у нас в данном случае самоустранилась от установления вообще истины по этому делу? Вы купили компьютер, вдруг приходит к вам проверка и говорит, стоп, вы пользуетесь продукцией контрафактной и будете сидеть в тюрьме теперь.
Ну, по вашей информации, в других школах тоже могут возникнуть такие проблемы?
Да, они есть. В наш адрес приходит очень много обращений от других директоров школ из субъектов Российской Федерации.
Они пишут о том, что обнаружили, что у них тоже нелицензионная система и не знают, что теперь с этим делать.
И что они могут знать в глубин? Ведь согласитесь, что директор школы тоже должен быть подготовлен. Ведь если исходить, опять же, из материала уголовного дела, совершенно очевидно, как все это происходило. Ведь если приехали туда работники правоохранительных органов вместе с работником прокуратуры, насколько я знаю, изъяли это все компьютеры, софты, и через какое-то время вернули, но при этом не участвовали, не понятые, это никаким образом документально не оформлено. Возникает вопрос, а почему так происходит?
А вы обращались в Министерство образования вот с этой проблемой, то, что такие проблемы возникают у директоров других школ?
Знаете, прежде всего, наверное, те структуры, которые непосредственно занимаются закупкой компьютеров для школ, наверное, они должны проверять на предмет, не является ли это продукт контрафакт. Потому что у директора школы такой возможности нет, тем более, когда мы говорим о сельской школе.
Подобные поставки с контрафактной продукцией, они носят массовый характер или это все-таки единичный случай?
Я все-таки считаю, что это носит массовый характер.
Мнение адвоката Анатолия Кучерены. Одним из основных путей распространения пиратских копий фильмов и программ стал в последние годы интернет. И, как передает из Томска Мелани Бачина, здесь тоже решили подкрутить гайки.
Сервер Torrents.ru был своего рода базой данных. Он сам не предоставлял информацию, но он ее систематизировал, как оглавление книги, например. Основанием для закрытия этого сервера, по заявлению правоохранительных органов, стали распространение пиратской продукции и порнографии. Администрация ресурса от комментариев воздержалась. Но закрытие Torrents.ru – первый случай в Томске, получивший общественную огласку. Пользователи ресурса даже выходили на акцию протеста. Нелицензионное программное обеспечение, пиратские диски, бесплатный внутренний интернет-трафик – с этим нужно бороться, считает бизнесмен Юрий Лирмак.
Конечно, наше общество не привыкло уважать чужую собственность. Вопрос только, с чего надо начинать? Надо ли начинать с компакт-дисков? Как говорится, кто-то хочет вырастить красивую бороду, первое время кажется небритым. И здесь кого-то надо принести в жертву. Но только, естественно, не уголовное преследование с посадкой в тюрьму так конкретно, понимаете? Пусть там штрафы, может быть, с этого надо начинать. Ну, мне единственное неприятно, почему начинается с дисков, вхождение наше в цивилизацию с дисков. Есть другие же темы. Например, людям надо просто научиться платить больше. Нужно прекратить только зарабатывать на одной несчастной нефти, а действительно каким-то образом включить творческий потенциал людей производства. Они начнут зарабатывать больше денег. Смогут зарабатывать больше денег, смогут покупать диски любой стоимости.
Чиновники администрации Томской области призывают Томичей установить на рабочих компьютерах только лицензионные программы и сами подают пример. Но если бюджетное финансирование позволяет не пользоваться контрафактом, то большинство Томичей покупать только лицензионные сегодня не готовы.
Финансы не позволяют дорогие покупать. Например, лицензионные диски с играми стоят 500 рублей, а контрафактные 100 рублей.
Ну, лицензионные, допустим, Windows покупаем, потому что с этим долго приходится работать, поэтому покупаем лицензионные. А контрафактные, это, допустим, игры. Ой, кино мы не покупаем, мы его скачиваем с интернета.
Контрафакт?
когда дешевле и больше фильмов на одном диске, это лучше.
Лицензия один раз в жизни, по-моему, что-то лицензионное видел, и все.
Я с этим сам работал, сам торговал контрафактом этим. И постоянно ругался с директором, почему он не возит мне нормальное. Что ко мне приходят покупатели, жалуются на это.
Если выбирать между качеством и ценой, то большинство опрошенных выбирает цену. В российском законодательстве личное использование пиратской продукции, в отличие от коммерческого, не считается нарушением авторских прав. А значит, на контрафакт будет спрос.
Репортаж Мелани Бачиной из Томска. Если же вернуться в российскую столицу, то скептики говорят, что торговцев с пиратскими дисками с улиц прогнала метель. И в погожие дни их будет не меньше, чем было. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая отмечает свой юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. «Незнакомец из Елисейского дворца». Так называется книга, в которой журналист Пьер Пиан, парижский журналист, собрал записи своих интервью с президентом Франции Жаком Шираком. Эта книга, судя по сообщениям информационных агентств, стала бестселлером. Пишут, что президент Франции впервые решил рассказать о своих романах, об особенностях своей личной жизни, а также дал характеристики многим политикам, с которыми вместе работал на протяжении десятилетий своей политической карьеры. В эфире программы «Время свободы» корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. Семен, добрый вечер. Итак, что же это за книга? Это политическое завещание Ширака или это скорее рассказ о его личной жизни?
Разумеется, книга беседы Жака Ширака с Пьером Пианом — это и то, и другое. Это и рассказы о личной жизни, включая всякие, скажем, даже пикантные истории, и, разумеется, политическое завещание, ибо сегодня уже ясно и известно, что Ширак, которому недавно исполнилось 75 лет, на третий президентский срок баллотироваться не будет. Так что это дает книге характер завещания. Название, которое вы упомянули, «Незнакомец из Елисейского дворца», несколько претенциозное. Называя книгу именно так, Пьер Пиан дает понять, что он расскажет нам вещи, о которых мы раньше не знали, а, возможно, даже не догадывались. И какая-то доля истины в этом утверждении, разумеется, есть. Ширак поведал Пьеру Пиану, что в конце 60-х, начале 70-х годов он установил контакты с Африканским национальным конгрессом, боровшимся против политики апартеида в Южной Африке, и при посредничестве тогдашнего короля Марокко Хасана II участвовал в финансировании движения Нельсона Манделы, находившегося в те годы в тюрьме. Вспоминая о том, как он служил в середине 50-х годов во французской армии в Алжире в чине лейтенанта, Жак Ширак не скрывает, что в те годы он считал Алжир неотторжимой частью Франции, и только генерал де Голль сумел убедить его вместе с миллионами других французов, что время французского Алжира миновало.
Скажите, пожалуйста, Семен, эта книга может оказать какое-то влияние на ход предвыборной президентской борьбы во Франции? В частности, известно, что Ширак рассказывает там о своем отношении к Николя Саркози. Это кандидат правящей галлийской партии на пост президента республики. Отношения его с Шираком, хотя они из одной партии, насколько известно, складывались крайне нервно. С одной стороны, Саркози – это наследник Ширака, с другой стороны, кажется, он был женихом его дочери, не так ли? И свадьба эта не состоялась.
Не может быть сомнения в том, что книга Пьера Пиана, беседа его с Шираком, вышла именно сейчас, совсем не случайно и не просто так. Разумеется, это аргумент в политической кампании, и не скрывая своего напряженного отношения к наиболее перспективному кандидату в будущие президенты Николя Саркози, Жак Ширак все-таки называет его на редкость интеллигентным, умным, энергичным и ловким политиком и желает ему удачи в борьбе за пост президента. Так что эта книга – аргумент в предвыборной кампании.
Что говорит Ширак о своей личной жизни, о его отношении с супругой Бернадет и его отношении с другими женщинами?
Для того, чтобы считать эти откровения Ширака интересными, не надо быть там любителем сплетен. Во время одной из встреч в Елисейском дворце Пьер Пиан без обиняков спросил Ширака о его амурных похождениях. Я цитирую прямо по книге Пиана. «В бытность вашу премьер-министром в середине 70-х годов поддерживали связь с одной журналисткой, о чем я узнал из книги под названием «Сексус Политикус». Ширак спрашивает Пьера Пиана: «Вы имеете в виду период между 1974 и 1976 годами?» Пиан отвечает: «Именно так. Журналистка, о которой я говорю, работала в газете «Фигаро» и сопровождала вас во время поездки в Румынию». Выдержав паузу, Ширак отвечает: «Да, возможно. Но это не такая уж важная история. Однако, впрочем, сказанного вами я не оспариваю». Пьеру Пиану этого мало. Он напоминает Шираку, что в период его связи с неназванной по имени журналисткой из газеты «Фигаро» циркулировали слухи о намерении Ширака бросить жену, Бернадет. И вот тут-то Ширак энергично протестует. Ничего подобного не было. Никаких намерений уйти от жены к любовнице у него тогда не было.
Насколько характерны такого рода откровенные признания о личной жизни среди французских политиков? Это кого-то удивляет во Франции? Сложно себе представить, чтобы в России действующий политик такого ранга говорил какие-то подобные вещи.
Вы знаете, во Франции книги такого рода довольно явление как бы общеизвестное. И более того, в конце президентской карьеры от президента ожидают чего-то подобного. Предыдущим собеседником Пьера Пиана в Елисейском дворце был предшественник Ширака в том же дворце Франсуа Миттеран, где тоже были откровения, если угодно, такого же подобного рода.
О книге интервью президента Франции Жака Ширака я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским. Продолжит программу итоговый выпуск программы «Время свободы» рассказ о новостях российского медиарынка. Крупные кадровые перестановки произошли в издательском доме «Независимая газета». Сегодня российские газеты вышли с материалами о том, что хозяин «Независимой» Константин Ремчуков становится ее главным редактором и генеральным директором. У микрофона моя коллега Елена Фанайлова.
«Коммерсант» сообщает о том, что генеральный директор «Независимой» Рустам Нарзикулов и главный редактор газеты Татьяна Кашкарева покидают свои посты в соответствии с предварительной договоренностью. Они отказались комментировать свое увольнение, а господин Ремчуков заявил, что изменения в руководстве были запланированы им еще в августе 2005 года, когда он купил газету у Бориса Березовского. По мнению экспертов, цена этой сделки могла составить от 1,5 до 5 миллионов долларов. «Коммерсант» цитирует Константина Ремчукова: «Я сам попросил Татьяну Кашкареву и Рустама Нарзикулова остаться и благодарен им за то, что они согласились. Мне нужно было 1,5 года на то, чтобы изучить бизнес». Главным редактором и гендиректором «Независимой газеты» до сентября 2001 года был ее основатель Виталий Третьяков. По решению хозяина газеты Бориса Березовского, которое большинством комментаторов было названо политическим, на смену умеренному Третьякову в 2001 году пришли Татьяна Кашкарева и Рустам Нарзикулов, менеджеры, которые на Первом канале обеспечивали информационные войны во время президентской кампании Владимира Путина, а затем были уволены уже с НТВ за слишком острый сюжет о подводной лодке «Курск». Прокомментировать ситуацию, сложившуюся в «Независимой газете», мы попросили Максима Гликина, заведующего отделом политики газеты «Ведомости», сотрудника «Независимой» до покупки ее господином Ремчуковым.
Я это воспринимаю как какую-то закономерность, как естественный путь развития частной политической журналистики. Нарзикулов и Кашкарева – это очень профессиональные, креативные люди, которые работали вот в такой довольно уже редкой по нынешнему времени сфере, как журналистика политизированная, политическая журналистика, которая при этом обслуживает интересы частного инвестора, скажем так. То есть сейчас все больше проекты создается под эгидой деловой прессы, бизнес-прессы. А «Независимая газета» оставалась таким вот очагом политической или политизированной журналистики. Причем вот этот путь очень интересный. Я бы начал от все-таки ОРТ, где Нарзикулов с Кашкаревой работали во время выборов, когда была очень электризована, очень сложная ситуация. В тот момент интересы тогдашнего куратора и фактически владельца ОРТ Бориса Березовского, они совпадали с интересами власти. И они делали очень интересные, жесткие материалы, программы, которые совпадали с интересами партии власти, кандидата от партии власти. А в какой-то момент, когда путь Березовского и власти, эти пути разошлись, они делали нечто обратное. Это были умные, злые, интересные публикации или даже серии публикаций, во многом разоблачающие действия власти, которые в какой-то момент были весьма ко двору и были весьма читабельными. Они влияли на обстановку в стране, на информационное поле. Но чем дальше, тем больше. Это политизированная журналистика, во многом, может быть, ангажированная. квалифицированная журналистика, она все больше уходила от журналистики влиятельной. Это как бы возникал как бы ножницы между деловой прессой и прессой политической. Новому владельцу Ремчукову вот эта ситуация, она перестала нравиться. Он хочет выпускать влиятельную прессу. Газета была заточена во многом на, может быть, другую аудиторию и другое медиапространство. Я бы сказал, очень было много таких алармистских материалов, страшилок материалов, предупреждений, материалов, которые будоражат умы, а вот новому владельцу такой подход уже был неинтересен. Сейчас частному инвестору нужна, если политическая журналистика, то политическая журналистика другого свойства.
Так считает Максим Гликин, заведующий отделом политики газеты «Ведомости». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио «Свобода» 13 февраля – российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая отмечает сегодня свое 60-летие. Она родилась в Москве в семье известного советского хоккеиста и хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Окончила институт физкультуры на тренерской работе с конца 60-х годов. Была тренером 10 олимпийских чемпионов. Среди ее учеников – Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева и Андрей Миненков, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Илья Кулик и Алексей Ягудин. С 2005 года консультант сборной России по фигурному катанию. О человеке дня Радио Свобода говорит тренер сборной России по фигурному катанию Елена Водорезова.
Я сама очень счастлива, что меня свела, так сказать, жизнь с Татьяной Анатольевной достаточно тесно. Когда она приехала из Америки, в общем-то, у нас так сложилось как бы тренерский дуэт, и я просто поразилась этой женщиной. Помимо того, что просто это, значит, то, что это великая женщина с огромной душой, которая беспокоится, в общем-то, о каждом спортсмене, своем, чужом, если у кого какая-то беда или что-то происходит, то есть непосредственное участие всегда Татьяна Анатольевна принимает, и ее не надо об этом просить. Самое главное, что это прекрасный тренер, у которого мечтали бы выступать, я думаю, что и мечтают выступать все спортсмены мира, и человек огромного фанатизма. То, что она сейчас делает для сборной, это просто неоценимо, потому что молодое поколение тренеров, конечно, помогает и ее мудрость, и ее профессионализм, и она как никто может угадать вот талант в спортсмене, показывать именно вот самую лучшую черту спортсмене, угадать так, чтобы вот, в общем-то, этот алмаз еще больше сверкал. И вот у нее удивительная эта способность, то есть из какого-то маленького штриха она может вот сделать прекрасную картину. И, конечно, все ее победы и олимпийские медали, конечно, они просто, они так не бывают. Здесь очень много огромного труда и, конечно, потери здоровья. А самое главное, что я думаю, что она такого последнего слова фигурного катанцев еще не сказала, что не родился еще спортсмен тот, который, в общем-то, все равно заставит ее подоражить наши умы.
О человеке дня Радио Свобода говорила тренер по фигурному катанию, в прошлом знаменитая фигуристка Елена Водорезова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. Сейчас «Поверх барьеров», после новостей Александр Генис с американским часом радиожурнала. Часть его программы посвящена фильму «Вавилон», претендующему на премию «Оскар». Не пропустите. Всего доброго.
It's up to the... Дело за северокорейской стороной. Я думаю, что мы сделали все предложения.
Вирус птичьего гриппа обнаружен уже в 3 населенных пунктах на юго-востоке Турции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Аль-Хуком! Таха Ясин Рамадан приговаривается к смертной казни через повешение за совершение преднамеренного убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.